заключению по имени Каббала. Здравствуйте, приветствую вас в приключении, которое называется Каббала, зрители дома, по телевидению, в Израиле, во всем мире, через интернет, дорогие зрители, которые пришли к нам в Петах-Тикву, в Бейт-Каббала-Лиам. Мы сегодня будем учить статью «Свобода выбора» Баля Сулама. Это очень особая статья, которая состоит из многих сюрпризов для нас по поводу понятия свободы выбора. Я даже не знаю, есть ли у меня слова говорить об этом, потому что если мы говорим о том, что нет никого, кроме него, мы в прошлый раз начали с Шамати. Я уже слышал, что есть жалобы, почему мы не продолжаем. Нет никого, кроме него. То есть, что есть одна сила, высшая сила, природа, Творец, общее, которое создало творение, все, что происходит, миры, наш мир, все это есть во всех мирах. Если это все вышло от него, то, конечно, мы все находимся под ним. И все, что существует, вышло только из этой мысли. И все это существует по его намерению, по его мысли. И тогда что такое свобода? Как может быть свобода? Мы находимся в каком-то маленьком мире, маленькой реальности. Мы запутаны. Мы думаем, что мы свободны. Потом нам говорят, что нет, у тебя есть гены, гормоны, у тебя есть разные внутренние свойства, с которыми ты родился, ты не свободен. Мы видим это по разным знакам в нашем мире. Предсказатели будущего, действительно люди, которые предсказывают будущее, то есть, что мы не свободны, что все это как бы написано до нас и подписано. Что можно сделать? Мы видим это и на маленьких детях, и на других людях тоже. Короче говоря, где наша свобода? Если есть, то в чем? Так делать или по-другому делать? Я не знаю, когда я живу, когда я умираю, с какими свойствами, в каких состояниях, в какой семье, с какими... Я не определяю ничего на самом деле. Я рождаюсь с определенными свойствами, в определенной семье, получил определенное воспитание, потом, согласно обществу, которое диктовало мне, что я должен так-то и так-то выглядеть. Оно напичкало меня разными своими ценностями. Я реализую эти ценности изо дня в день. Я хочу того или нет. Я нахожусь в какой-то и критике со стороны, контроле со стороны общества, под общественным давлением, и я обязан так вести себя. Каждый день, даже если я нахожусь сам собой, никто меня не видит, я все равно повторяю те же примеры или те же шаблоны поведения, которые я когда-то видел в своей жизни, с которыми я вырос. И так каждый из нас ощущает. И это то, как мы ощущаем, с одной стороны, то есть снизу, а сверху тоже, если мы говорим об одной высшей силе, которая создала нас, то как может быть, чтобы мы были свободны от нее? Если я могу отключиться от какого-то одного общества, войти в другое общество, это я понимаю. Я могу вообще изолировать себя, пойти в какой-нибудь лес или как-то быть оторванным от других. Мы видим по детям, которых оставляют в лесу, как они вырастают, как звери, но все-таки они растут в своем окружении. Но как быть свободным от Творца, если мы уже говорим в глобальном виде? Если это все исходит от Него, то разве может быть, чтобы мы были свободны? Если Он начинает высший свет, как мы сейчас изучаем и в науке Каббала, тоже высший свет, зная, что до того, как были созданы, сотворены, сотворенные, был простой высший свет, наполняющий всю реальность, и когда захотел Он создать творение и так далее, тогда этот свет начинает работать. Короче, то, что мы изучаем в древе жизни, так из этих слов и дальше. То есть все исходит от света. А свет уже, он делает собственную проекцию, строит материю и диктует этой материи, что это все духовные миры, а потом наш мир, все, что будет происходить. И потом тоже весь этот процесс, который мы проходим, никто не знает, что мы прошли, прошли. Мы учим немножко из истории, как бы, что мы, как будто мы определили в этом что-то. Ничего, и сегодня тоже мы видим, что мы не знаем, что будет через секунду, что мы можем планировать. Мы планируем через несколько лет, тоже происходит всегда так, что невозможно заранее определить. То есть мы не знаем, есть какая-то мысль, программа, и, по-видимому, это так идет. То есть если Творец добрый, творящий добро, то мы закроем глаза и будем течь вместе с этим. Ну, что мы еще можем делать? Ну, нет, нам говорят, что мы должны быть свободны. То есть тут есть вообще вопрос, по сути дела, что такое быть свободным? Как я могу быть свободным, если я родился от Него, если Он сделал меня согласно своей программе, своим мыслям, все, что Он думал, задумал заранее, а потом дал какой-то толчок и создал меня так. Вообще весь мир, всю природу, все. Как может быть, чтобы мы после этого были свободны? Мы не принимали тут участие ни в чем. А если бы мы принимали участие из какого-то разума, из какого-то чувства, из чего? Кто нас спрашивал? Никогда ничего. То есть что это за понятие свободы? И со стороны Творца тоже, если мы говорим. Если Творец, Он создает нечто, если просто Он играет какими-то куклами, раскидайчик такой, то, ну, как-то мы такие раскидайчики, мы марионетки. Но это тоже не подходит высшей силе, которая, если создает что-то, то создает что-то, что управляется точностью им и внутри всех его решений, его действий, потому что иначе зачем делать? Это все понятно изначально. И что это за несчастное такое творение, как мы не знаем, откуда оно существует, зачем, и что происходит, и что будет. Как бы нет смысла в большой, совершенной высшей силе. Даже нам понятно, что это не подобает. Поэтому мы должны действительно понять, что тут есть понятие свободы, что Творец после того, как создал нас, дал нам возможность быть просто свободными. Теперь, как может быть свободный, если я родился от Него со свойствами, которые Он определил, что это так будет, с программой, которую Он положил мне? Где тут есть свобода? В чем? И эта свобода, это не то, что я, как сказать, что мне представляется, что это свобода, а это свобода действительно истинная, настоящая свобода, то есть, что я оторван от него, и я свободный, и я могу быть совершенно самостоятельным. Непонятно нам, как можно прийти к такому, и что это быть в таком состоянии. Я нахожусь в каком-то пустом пространстве, мысли уже только мои, свойства только мои, программа, вперед, будущее, все, что только я захочу, согласно чему я захочу. Все как бы с нуля. Как это возможно? Так в пустом пространстве совершенно. Как это может быть? Нет низа, верха, добра, зла. Я определяю все вообще. И даже не согласно тому, что я привык до этого, что я получил от него. Как? Это очень-очень непростая вещь. И с точки зрения философского восприятия, свобода. Я изучал это, я видел, насколько все запутаны. И в Каббале тоже это очень тяжело понять, потому что мы никогда не были свободными, даже не знаем, насколько мы не свободны. Нужно вначале осознать себя, в чем мы заперты. То есть здесь, в этой свободе, статье о свободе воли, Борисон попытается сообщить нам, насколько это возможно. Я бы не сказал, что это ясно, я не сказал бы даже, что ему удалось передать нам это впечатление, его воодушевление, его посыл, это ощущение, что называется быть свободным. от чего, в каком состоянии, как прийти к этому, что тогда делать, в чем действовать, с какими инструментами, средствами. Но мы должны все-таки заранее принять это понятие свободы как центральную вещь. Потому что если нет свободы, то мы закрываем бизнес, уходим домой и как-то там продолжаем, будем пить и есть, потому что завтра умирать. Но если свобода есть, то я должен вначале действительно обратить внимание на то, как дойти до этого, потому что из этой точки и далее, по всей видимости, я тогда буду называться творением. Творением от слова «невра бар» — «вне Творца». Что я действительно не нахожусь под его властью, а совершенно оторван от него и от любой другой власти и сил. И нахожусь самостоятельно и способен тогда из себя что-то сотворить. И тогда можно говорить о награде и наказании, и разных вещах, в которых я действую, я делаю, я за это отвечаю, полагается мне так-то и так-то, а до этого нет. Поэтому тот, кто доходит до свободы и делает что-то согласно этому, ему полагается, он может говорить как-то о себе, что он самостоятельная личность, и что у него есть награда, наказание за что-то, скажем. И вообще можно говорить о нем. А если нет, то как мы не говорим о какой-нибудь клетке или о дереве, растении самом по себе, то и о человеке тоже. То, что он запутан и думает, что он свободный, ну так это как малые дети, которые тоже думают себе. Поэтому эта тема, она очень-очень важна. Я бы сказал, что это центральная точка сейчас, который нам стоит прийти с этого момента, и дальше мы тогда можем сказать, что мы развиваемся. Мы. А до этого это не мы, а какие-то создания, которые так проходят благодаря разным силам, свойствам, случаям и так далее. Ясно? Давайте почитаем и постараемся постепенно передать, взять из его материала то, что там находится между словами. Он не пишет открыто так уж, это вещи, которые очень трудно выразить. А здесь должно быть какое-то впечатление, воодушевление от того, что он говорит, для того, чтобы почувствовать это пустое пространство, которое мы можем найти между всем, что у нас есть здесь, между силами и случаями нашей жизни, еще тут есть вдруг какое-то, какая-то каверна, в которой мы действительно свободны. Мы читаем статью «Свобода воли» из трудов Бары Сулама на странице 414, у кого книга «Каббала для начинающих» на странице 199. Статья «Свобода воли». Высечено на скрижалях завета, читай, не высечено, а свобода. Это означает, что освободились от ангела смерти. Сказанное требует разъяснения, так как непонятно, каким образом получение Торы освобождает человека от смерти. И кроме того, как случилось все после того, как мы, получив Тору, вечного тела, над которым не властвует смерть, вернулись назад и утратили его. Может ли вечное исчезнуть?
Ну, он нам дает такое странное вступление. Свобода, высечена на скрижалях, получили Тору, потеряли Тору. Он действительно хочет построить на этом. У него есть с чем связать все эти вещи. То, что произошло с нами в прошлом, то, что происходит с каждым. Тот, кто хочет достичь свободы, должен пройти через все эти процессы, так как и написано здесь, каким образом он прошел через все это. То есть вошел под влияние света, а затем с помощью нескольких ударов мы получили это, потеряли это, и в нас возникло некое место, где мы являемся свободными, свободными прежде всего от Творца. Может быть, также и от наших свойств, от наших сила от нас самих тоже. Свобода воли. Однако, для того, чтобы понять глубину выражения «свобода от ангела смерти», необходимо сначала понять, что означает термин «свобода» в его обычном человеческом понимании. При общем рассмотрении свободу можно отнести к закону природы, пронизывающему все стороны жизни. Ведь мы видим, что животные, пойманные нами, умирают, когда мы лишаем их свободы. И это верное свидетельство того, что высшее управление не согласно с порабощением любого творения. И не случайно человечество воевало сотни последних лет, пока не достигло определенной степени свободы личности. То есть мы видим, насколько мы развиваемся в нашем мире. Мы не говорим о высоких вещах пока что, философии или еще нечто оторванное от нашей действительности. Мы видим просто тенденцию, насколько материя является более развитой, она является более свободной. У нее есть больше движений, скажем, неживой уровень. Его невозможно сдвинуть с места. Растительный, он, по крайней мере, им хотя бы растет. Есть такие растения, которые даже двигаются. Животный уровень, он уже двигается. Человеческий уровень, он уже хочет даже летать и нырять и так далее. Насколько это человеку будет развиваться, его развитие требует от него все более и более больше свободы. Прежде были рабы и вообще люди, которые жили в каких-то ужасных условиях. Насколько больше мы развиваемся на протяжении истории в нашем эгоистическом желании, это желание, оно требует от нас больше свободы для того, чтобы реализоваться в нас. Если это желание является большим, то нам необходимо больше свободы, чтобы реализовать его. Поэтому человек становится более свободным, динамичным, больше двигается, крутится, связывается со всеми средствами этими коммуникации, которые мы построили, когда каждый может так одним прыжком весь земной шар обижать. То есть у нас есть некое требование быть свободными. Также и тело. Если мы можем взять каких-то маленьких животных, жуков, засунуть их, скажем, в какую-то коробочку, они там смогут жить. Насколько мы производим эти действия с более развитыми животными, это уже является проблемой. Этим мы причиняем им большое страдание. Также и с человеком. То есть тенденция естественного развития, насколько желание получать является большим, ему необходима большая свобода для собственной реализации, для его развития, для его собственного наполнения. И поэтому мы видим, что в наше время, когда мы достигли настолько большого эгоистического желания, человек просто не способен. Посмотрите, что происходит. Все ездят с места на место, перебираются по всему миру, летают в космос. Просто все становится таким. Человек не способен. Ему узко, тесно в этих рамках. И ему настолько тесно, что у нас развивается эгоистическое желание на новой ступени, когда он уже хочет выйти из этого мира. Мы ощущаем уже, находясь в этом мире, как находящимися в некой какой-то клетке, в камере. Нам, мы не понимаем, что здесь происходит. Нам надоел этот мир. Нам опротивили эти рамки. Я ощущаю себя здесь связанным и подавленным всем, что здесь находится. Слишком много всего. Я не нахожу для себя свободы, места для развития. И тогда человек достигает того, что он желает, приподняться в новое измерение, в духовный мир. Также и там то же самое стремление, когда мы развиваемся с помощью эгоизма, мы обязаны подниматься со ступени на ступень. То есть, это самое желание эгоистическое, оно является хорошим, которое подталкивает нас вперед. Но каким образом правильно его реализовать? Но в любом случае, наше представление о понятии, выражаемом словом «свобода», очень туманно. Если мы углубимся во внутреннее содержание этого слова, от него почти ничего не останется. Так как прежде, чем требовать свободу личности, ты должен предположить наличие этого свойства, называемого «свобода» в каждой личности, как таковой. То есть, что она может действовать по своему выбору в свободном желании. Так ему кажется. Поэтому тот, кто может сейчас делать то, что ему заблагорассудится, то, что ему взбредет в голову обычному человеку, называется, что он является свободным. Что у нас называется, что он является свободным? Он может поехать в какое-то место, заняться какими-то вещами, то, что в его силах сделать. Ну, конечно же, это не является свободой. Да. Наслаждение и страдания. Однако, если проанализировать действия человека, то увидим, что все они являются вынужденными и были совершены по принуждению, и нет у него никакой возможности выбора. И этим он похож на варево, кипящее на плите, у которого нет никакого выбора, и оно обязано свариться. То есть, что он говорит здесь? То, что ты выбираешь для себя, поехать туда, развлечься там, сделать еще что-то. Если в этом ты свободен, то это нормально, продолжай так. Но если ты, задав себе вопрос, то, что ты выбираешь, выбираешь ли это ты сам, то, что ты хочешь, хочешь ли ты этого сам, а может быть, ты управляем кем-то, наслаждением или страданиями, как он нам здесь говорит. Так что это называется, что ты свободный? Если ты изначально действуешь лишь согласно тому, хорошо тебе или плохо, то ты уже не являешься свободным. Теоретически ты уже не свободен, потому что ты постоянно будешь выбирать более лучшее по отношению к более худшему. То есть природа и все те рамки, в которых ты живешь, они уже ограничивают тебя, и ты не являешься свободным. То есть он уже говорит о каких-то больших вещах, он не говорит о нашей жизни, он говорит о нашей изначальной природе. Если я стремлюсь к хорошему, то я уже не являюсь свободным, потому что это то, что мной управляет. Ведь высшее управление поместило всю жизнь между двух огней, наслаждением и страданием. И у животных нет никакой свободы выбора выбрать страдания или же отвергнуть наслаждение. И все преимущество человека над животными состоит в том, что человек способен видеть отдаленную цель, то есть согласиться сейчас на известную долю страданий при выборе будущего наслаждения или же пользы, которую получит через какое-то время. То есть, я постоянно выбираю то, что является хорошим. Я хожу ко всяким гадалкам, я обращаюсь к финансовому советнику, я не знаю, куда еще там, к своей маме, к своим товарищам обращаюсь, иду учиться или еще что-то. Чего мы желаем с помощью всех этих вещей? Мы хотим вложиться во что-то, что нам даст больше выгоды, чтобы нам было бы лучше. Поэтому вся наша жизнь, она, в общем-то, направлена на это, каким образом выбрать более лучшие вещи. И нет ничего, кроме этого. Но на самом деле тут нет ничего, кроме расчета, который на первый взгляд является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, это в такой форме, когда я не осознаю этого. Посмотрите, каким образом я сижу всегда, как я держусь, чтобы вы меня уважали. Я не сижу, как мне заблагорассудится, я сижу в такой красивой форме, уважаемой. Это тело само собой так себя ведет. Оно меня не спрашивает, как я выгляжу, как я веду себя. Все это согласно различным расчетам. Каким образом я кушаю. Я помню, что я видел там что-то, какие-то вкусы. Все, просто все. Мы получаем это с детства на протяжении всей нашей жизни, некие рамки поведения, мысли, решений, и таким согласно этому мы и действуем. А мы уже просто должны вспомнить, как мы видели там что-то, и согласно этому мы уже действуем. Все эти фильмы, уроки, которые у нас были в школе, и все, что я видел у своих товарищей, все, что я слышал, все, что я читал, все это входит в эту коробку, и оттуда я уже каждый раз достаю эти рамки поведения, решений, и согласно этому я действую. Если так, то у меня нет никакой свободы выбора, ни в чем. Мне постоянно необходимо выбирать нечто лучшее, и в чем я выбираю это лучшее? То, что я видел, это у других. Я повторяю предложение. На самом деле нет ничего, кроме расчета, который на первый взгляд является коммерческим. То есть, оценив будущее наслаждение или пользу, находит в них столько преимуществ и предпочтений над болью, причиняемой страданиями, что согласны перенести ее сейчас. Я иду на работу и спрашиваю хозяина, сколько ты мне заплатишь, чего ты желаешь, и стоит ли мне это делать вообще. И так в любом месте, в каждой вещи. Дома, на работе, в семье, с родственниками, со знакомыми, неважно с кем. Мы постоянно взвешиваем, сколько нам надо вложиться за то, чтобы получить какую-то компенсацию. И эти расчеты, они постоянно управляют всем нашим поведением. Всем. От того, как мы открываем глаза, говорим, делаем различные великие вещи, или действия какие-то направленные на будущее, или случайные действия, подсознательно, или с точным расчетом, я работаю всегда таким образом, чтобы достичь максимального наслаждения, оптимального наслаждения. Как можно меньше вложиться, как можно больше насладиться при этом. И все дело в разности, когда, вычитая беды и страдания из ожидаемого наслаждения, получает определенный остаток. Ведь тянутся непременно к наслаждению. Но иногда случается, что страдают, то есть, сравнивая достигнутые наслаждения с принесенными страданиями, не находят предполагаемого остатка и остаются в убытке. Все, как это в обычае торговцев. Это понятно? Есть вопросы об этом? Ну, каждый из своей жизни понимает это. Нормально. И из всего этого следует, что нет разницы между человеком и животными, а если так, то не существует свободного разумного выбора. Просто притягивающая сила тянет нас к наслаждениям, случайно подворачивающимся в той или иной форме, и гонит от страданий. И с помощью этих двух сил высшее правление ведет всех туда, куда хочет, совершенно никого не спрашивая. И это у каждого человека в нашем мире. Нет никого, кто был бы свободен от этого. Мы впоследствии будем учить, каким образом с помощью науки Каббала можно подняться до уровня свободы. Но изначально, если мы говорим о тех людях, которые находятся в нашем мире, действительно, в них нет никакого движения, стремления, действия, мысли, действия, которые были бы свободными. Все является запрограммированным. Если бы мы смогли посмотреть на это все со стороны, издали, мы просто видели бы здесь винты, подшипники, какая-то машина, где ничего сам по себе никто бы не делал, просто все крутились бы. Мы просто не осознаем нашу природу, и каким образом это наша природа таким образом нами управляет. Ну, если бы это было раскрыто, может быть, мы страдали бы очень сильно от этого, но поскольку мы находимся в сокрытии от того, каким образом нами управляет, каким образом мы действуем, то мы не страдаем от этого. Тот, кто начинает изучать, не начинает, ну, хотя бы учиться некоторое время, но начинает уже видеть, каким образом каждый из нас управляем. И видит также на себе, каким образом его им управляет, и управляет также другими. Он видит всю эту сетку сил, в которой мы находимся, как в какой-то паутине. И таким образом мы все двигаемся. И внутри, и снаружи, в мыслях, в действиях, неважно в чем. Постоянно И каждая вещь таким образом согласна всей этой нашей общей сетке. А тот, кто это раскрывает, отсюда он уже начинает ощущать то страдание, которое находится в этом заторможенном состоянии. Как мы видим, человечество, насколько оно больше развивается, оно ощущает, что у нее нет, у нее меньше свободы. И также мы, когда мы развиваемся по науке Каббала, мы ощущаем себя управляемыми. Это нас просто душит. Поэтому мы обязаны убежать. И тогда это из-за этого мы ищем сил для того, чтобы подняться к этой свободе, над той природой, которая нами управляет. То есть, по сути, мы хотим убежать от Творца. И здесь уже начинается человек, согласно понятиям науки Каббала.
И более того, даже определение характера наслаждения и пользы происходит абсолютно не по выбору и свободному желанию индивидуума, а в соответствии с желаниями других, когда не хотят, а не он. Например, я сижу, одеваюсь, говорю, ем. Все это не потому, что я хочу так сидеть, я хочу так одеваться, говорить или так есть, а потому что другие хотят, чтобы я сидел или одевался, или говорил, или ел таким образом. Все это происходит в соответствии с желаниями и вкусами общества, а не моего свободного желания. Более того, все это я делаю, подчиняясь большинству, вопреки моему желанию. Ведь мне удобнее вести себя просто, ничем не обременяя себя. Но все мои движения скованы железными цепями вкусов и манер других, то есть обществом. И если так, то скажите мне, пожалуйста, где же моя свобода желания? А с другой стороны, если предположим, что нет свободы желания, то каждый из нас не что иное, как своего рода машина, созданная и действующая по указанию внешних сил, заставляющих ее работать именно таким образом. Это значит, что каждый из нас заключен в тюрьму высшего управления, которая с помощью двух своих надзирателей, наслаждения и страдания, тянет и подталкивает нас к своему желанию, туда, где хочет оно. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире, так как нет тут вообще имеющего право и обладающего хоть какой-то самостоятельностью. Не я хозяин своего действия, и я делаю не потому, что я хочу сделать, а потому, что так на меня воздействуют, вынуждая и без моего ведома. Если так, то получается, что минует его и вознаграждение, и наказание. До сюда понятно, да, все согласны? Он пишет очень четко и логически, просто. Да. И цель всего этого непонятна. Не только людям религиозным, верящим в управление Творца, которые поневоле верят в Него и полагаются на Него, считая, что есть в таком заведенном им порядке добрая и желаемая цель. Что даже Творец управляет нами, и почти не остается у нас, не знаем, остается или нет, Он сказал нам что-то делать, мы будем это делать. Ну, что поделать? Он знает, что, и мы будем делать так, и у нас будет какой-то выигрыш от этого. То есть, как бы еще больше, если мы не свободны, то стоит нам соблюдать то, что он говорит, и все. Не ломая себе голову и не копаясь во всяких философиях. То есть, у религиозных как бы, что нет свободы выбора, есть у них какое-то оправдание того, что они делают. А нерелигиозным труднее. А эта вещь еще более странна для верящих в природу. Ведь в соответствии со сказанным, каждый из нас закован в кандалы слепой природы, у которой нет ни разума, ни расчета. Как религиозные, которые думают, что есть расчет и знание в природе у Творца. То есть, если у этой природы, которая создала нас, нет ни расчета, ни цели, то я вообще... Чем я отличаюсь от какого-нибудь жука? А мы, существа избранные и разумные, стали игрушками в руках слепой природы, ведущей нас обманным путем. И кто знает куда. Понятно, да? Ясно? Это вы молчите, вы не согласны с ним, есть вопросы? Да, что? Если можно микрофон сюда, пожалуйста. Это очень ясно, что у нас нет свободы выбора. Из-за генов, гормонов, окружения. Но что происходит после того, как мы на самом деле приходим к духовному постижению? Если там свобода выбора? Потому что мне кажется, что и когда мы приходим к какому-то постижению, мы все-таки заключены внутри этого желания, которое заставляет нас достичь большего. И я все еще в плену этого. Вы говорите о том, что вы уже находитесь там, вы чувствуете себя. Нет, я там не нахожусь, но есть как бы такое ощущение, что, может быть, и там есть. Давайте спросим. До этого понятно, да? Да, до этого места понятно. Ваш вопрос, как может быть свобода все-таки, если в духовном, можем ли мы в духовном представить состояние, что действительно свободно? Да. Будет ли у нас там настоящая свобода? Это через несколько страниц. Хорошо? Ну, продолжим. Закон причинно-следственной связи. На самом деле, мне нечего добавить. Он пишет это настолько четко, что и с того момента, когда он написал, почти 100 лет назад, мы уже видели это в своей жизни. Да. Закон причинно-следственной связи. Стоит потратить время на то, чтобы понять такую важную вещь. Как мы существуем в мире с точки зрения сущности нашего «я», когда каждый из нас ощущает себя особым миром, действующим самостоятельно, совершенно независимым от внешних, чуждых, неизвестных нам сил? И как проявляется по отношению к нам эта сущность? Это проблема. Мы чувствуем себя свободными. И это ощущение, оно, ну, конечно, это большая и горькая ошибка, и мы не принимаем в расчет других, а если принимаем, то неправильно, мы не видим связи между собой правильной и со всеми частями природы. Мы не видим силы, которые действуют на нас, приводят нас в действие во всей своей сети. Мы находимся в сети сил, в мирах, которые все управляют нами, и вообще всем еще больше того. Мы находимся в огромном скрытии. То есть все ощущение нашей свободы происходит как раз от потери, от того, что мы не понимаем, не ощущаем, не ориентируемся. То есть эта свобода — это как бы отрицание. И это не положительная вещь. Это из того, что я не вижу, я ощущаю, что я свободный. Это как будто бы я как слепой сейчас бы не ощущал себя, не ощущал бы вокруг никого, я думал бы, что я один и могу делать все, что хочу, допустим, если бы я вас не видел. И это называется свобода. Но мы находимся в таком состоянии. И на самом деле существует общая связь между всеми частями находящейся перед нами действительности, существующей по закону причинно-следственной связи и развивающейся в соответствии с причиной и следствием. И это справедливо как для целого, так и для каждой части в отдельности. То есть, в каждом творении этого мира, во всех четырех видах, неживой растительный и животный говорящий, действует закон причинно-следственной связи в рамках причины и следствия. Более того, даже любая частная форма личного поведения, на которое опирается творение каждое мгновение своего существования в этом мире, определяется предшествующими факторами, вынуждающими поведение изменяться именно так, никак иначе. И это понятно и ясно всем, кто посмотрит на порядок действия вещей в природе с чисто научной точки зрения и без личного пристрастия. Итак, мы должны препарировать предмет, чтобы иметь возможность рассмотреть его со всех сторон. То есть то, что мы можем из нашего мира увидеть, это что есть во всем причина и следствие, есть всегда что-то, у чего есть причины, мы этих причин не видим, мы точно не знаем следствий, но нам понятно, что мы живем в каком-то мире, в котором все замкнуто. Есть связь между неживым, растительным, животным, говорящим, еще, может быть, разными уровнями природы, которые мы не ощущаем пока что, но все это вертится и влияет друг на друга. Если мы будем знать все эти вещи, нам будет легче понять, где мы находимся, от чего мы зависим, что управляет нами, с какой целью и какими средствами. И тогда из этого, может быть, мы найдем для себя, по крайней мере, если не свободу, скажем так, допустим, мы не свободу, мы найдем для себя какую-то форму, более легкую форму продвижения, мы поймем, что предстоит нам, мы будем меньше страдать, мы изначально просто будем знать, что должно произойти, и перед нами будет, по крайней мере, когда я управляюсь страданиями и наслаждениями, я буду точно знать, что такое страдание и наслаждение, и как видеть их. И изначально рассчитывать их. То есть, по крайней мере, это. О свободе по-настоящему мы пока что не будем говорить. Мы будем говорить о том, что мы раскроем всю действительность, и тогда мы будем, сможем не ошибаться совершенно. Может быть, во всем это тоже нормально, это тоже как-то что-то дает нам существование, хорошее продвижение. То есть закон причинно-следственной связи может раскрыть нам большие проблемы. Что он хочет сказать этим на самом деле? Он хочет сказать так. То, что мы раскрываем закон причинно-следственной связи, как мы сейчас раскрываем в мире глобальную систему, когда все связаны друг с другом, кто-то там думает, я начинаю тоже думать, кто-то там делает что-то, я начинаю хотеть. Разного рода мы связаны тысячи одной просто каналами связи друг с другом, в такой связи вокруг мира. И это толкает нас познать систему, понять ее. Это подталкивает нас к тому, чтобы раскрыть мир, в котором мы живем, потому что мы зависим от него. Сегодня я обязан раскрыть весь мир, я обязан раскрыть все законы природы, какие только можно, потому что я вижу, что мое завтра очень-очень проблематично, что я могу ошибиться по-крупному, в каком-то самом маленьком действии, со всеми этими ужасными средствами, которые есть у людей. Поэтому закон причинно-следственной связи, который мы раскрываем, что мы связаны друг с другом и зависим друг от друга, в тысячах разных форм подталкивает нас к раскрытию Творца, что я обязан раскрыть всю природу. Это уже хорошо. А потом из этого, называется из ло лишма в лишма, уже приходит к человеку возможность раскрыть место, в котором он свободен, в котором он действительно может не только работать как какое-то животное, ошибаться, искать, как больше заработать в каждом состоянии, а и блести себя, а как подняться на совершенно новый уровень существования. Но человека продвигают из нашего состояния через закон этот причинно-следственной связи постепенно. Ясно? В чем этот процесс? Это то, что происходит с нами сейчас. То есть, что мы сейчас раскрываем, что я обязан познать всю природу. Но этого меня не интересовало. Я жил в деревне или на работе в каком-то месте замкнутом. Мне было достаточно. Сегодня я обязан раскрыть все. Потому что я вижу, насколько все действуют надо мной. То есть, если я хочу гарантировать себе правильный выбор, То есть добро и зло, когда я сравниваю, чтобы я знал, как правильно сравнивать добро и зло, потому что сегодня у меня есть огромные средства, и в мире тоже я могу ошибиться или заработать по-крупному. Это подталкивает нас к познанию природы. А из познания к природе мы уже дальше продвигаемся к состоянию, когда мы можем подняться над ним. Да?
То есть духовная природа, она полностью противоположна нашей обычной природе? Да. Да, конечно же. Но мы пока что не понимаем этого. Если мы говорим о нашем времени, то сейчас мы находимся в таком переходном периоде, когда мы должны обязаны раскрыть общий закон природы для того, чтобы просто существовать. Человечеству необходимо это раскрыть. Ты видишь, есть проблемы там с потеплением климатов в мире, проблемы с ядерным оружием, с ядерной энергией, каким образом ее использовать. Тысячу всяких глобальных проблем, и мы просто не знаем, как себя вести, мы не знаем. Нам необходимо все лучше осознать ту систему, в которой мы находимся, и те силы, которые действуют, и цели на будущее, чтобы отстраниться от страданий и прийти к наслаждению. Мы говорим пока что о простом расчете, чего человек хотел бы достичь. Но то, что мы собираемся постичь общую глобальную природу, то, что мы обязаны сейчас сделать по эгоистическим причинам, когда мы начинаем осознавать эту глобальную систему, мы в этом уже начинаем видеть общую программу, общую цель, общее участие, общую зависимость, все эти понятия, которых прежде не существовало, всего лишь несколько десятков лет назад никто об этом не думал. Весь мир зависит друг от, все зависят друг от друга. Сейчас мы к этому приходим. Я не могу использовать весь мир. Нет, если ты используешь кого-то, в конце концов, может быть, увидишь, что это будет каким-то образом, выйдет тебе каким-то образом боком. Так как же я должен поступать? Мы сейчас должны войти в совершенно новое открытие того, что происходит в мире. Скажем, сейчас то, что происходит с этим потеплением, когда уже начинают раскрывать, что это не зависит от нас, что это происходит таким образом, без всякой связи с тем, что там сжигает или не сжигает, все, что происходит в последнее время, еще всяческие другие вещи. Сейчас открывают очень многие интересные вещи, что те процессы, которые происходят в природе, в различные геологические периоды, те же самые процессы происходят и в человеческом обществе, то, что происходило и происходит с нами на протяжении всей истории. Поэтому мы видим, что мы относимся к этой природе, к тому же самому механизму, мы можем изучать от одного уровня в другом, на неживом, растительном, животном уровне. То, что там происходит, мы можем делать оттуда выводы для уровня человеческого. Поэтому, может быть, мы все-таки здесь можем сделать из этого всего более истинные расчеты на завтра, потому что мы не знаем, что нам делать. Ты видишь, все находятся просто в растерянности, в этом кризисе, во всех вещах, и не знаем, что нам делать. Потому что мы вошли в систему, которая является глобальной, когда все силы, все находится в некой общей программе, общем плане, всех этих сил. Мы пока еще не находим себя во всем этом. Поэтому из этой учебы, когда мы будем учиться у природы, мы, по крайней мере, достигнем знаний всей этой системы, того места, где мы находимся. А на следующем этапе из осознания этой глобальной системы, где все связаны в этом мире, мы уже, в принципе, будем осознавать Творца, общую силу, причину всего этого. И из этого мы, в конце концов, достигнем понимания свободы, того места, к которому мы относимся. То есть, обычный человек, обычное творение, он постоянно хочет чего-то ради себя и боится чего-то. Направление наше в том, что ты должен достичь того состояния, чтобы ничего не хотеть? Нет. Необходимо использовать все эти вещи. Почему же? Если я не использую все те основы, которые во мне находятся, силы, желания, то я себя спускаю с уровня человека до уровня животного. Почему же наоборот? Я хочу всем пользоваться, я хочу приобрести больше знаний, больше понимания, больше сил, всяких достижений достичь в науке, в технике. Нет, нам необходимо знать и пользоваться всем. Проблема наша заключена лишь в том, скажем, у меня есть все, что есть в мире. Я являюсь властелином всего мира. У тебя есть совет для меня, что необходимо сделать? Что необходимо сделать, чтобы завтра было бы лучше? Кто-нибудь может мне сказать? Никто. Никто. Я могу взять всех советников, которые только есть в мире, всех экономистов, историков, философов, ученых различных и всех остальных, всех собрать возле меня. Ну, давайте решим, что же нам делать, чтобы на 100% было бы хорошо. Ты не найдешь ответа. Ты видишь там всякие там G20, G8 собираются вместе, обсуждают что-то. Не то, что они не могут достичь соглашения между собой, когда каждый тянет свою сторону. Никто уже не тянет свою сторону. Просто нет никакого решения. Они не знают. Это называется... Когда-то мы думали, что мы знаем законы природы и законы нашего общества, и нашу собственную природу, то есть природу, закону природы человека. И тогда каждый понимал, что необходимо поступать так. Левые так хотели, правые так. А сегодня мы достигли такого состояния, когда это уже вообще не важно, не имеет никакого отношения. Мы просто не знаем. И это состояние является очень хорошим. Когда человек видит, что действительно ему недостает мудрости, ему недостает знания. Теперь, если мы смотрим на науку, физика, химия, психология, скажем даже, зоология, биология, ну, неважно, что бы ты там сказал. Где мы найдем эту самую мудрость, которая бы могла бы мне решить, принять то решение, чтобы завтра мне было бы хорошо? Это то, что мы, в общем-то, хотим. Как бы этот мир ни крутил, как мы решим, чтобы было бы хорошо? У тебя нет в мире... Я встречался с десятками всяких умных, великих людей, и интересно было послушать, все они, но они осознают это. Они это осознают, что у нас нет решения. У нас нет решения, у нас нет знания, с помощью которого мы могли бы достичь добра. Это потерянность, это большой вопрос, в принципе, и находится перед раскрытием науки Каббала. Им еще немножко не достает. Каббалисты говорят, что здесь, или мы покажем им, насколько можно более быстро, что в науке Каббала есть решение, есть знание, есть решение. То есть формула того, каким образом достичь и так далее, хорошей жизни. Это чего нам? Это то, что нам необходимо показать. Они не понимают там нечто высокое, творец, будущий мир. Нет, в нашем мире это действительно правильно. Каббала дает решение и этой проблеме. Или же они поймут это из нашего распространения, или же они раскроют это с помощью ударов, где могут быть и третьи, четвертые мировые войны, и всякие тяжелые проблемы и состояния. Но в конце концов, они обязаны будут раскрыть ту мудрость, таким образом понять эту формулу, программу, чтобы прийти к правильному решению, чтобы завтра бы стало бы хорошо. Это то, о чем человечество думает, лишь об этом. Это происходит с каждым. Если я, как говорит Баал Сулям, двигаю свою руку, перекладываю ее со стула на стол, то я представляю себе, что когда я положу свою руку на стол, мне будет лучше. И это ощущение, это будущее состояние, которое я могу себе представить, дает мне энергию произвести какое-то действие с собственной рукой. Иначе откуда я взял энергию? То есть здесь мне будет лучше, чем сейчас. Это разница между тем, что мне будет лучше, дает мне силу, энергию переложить свою руку. Иначе моя рука не сможет двинуться. для любого действия мне необходима энергия. И так в любой вещи. И поэтому мы видим сегодня человечество, оно как будто бы входит в какую-то заторможенность, растерянность, затухает. Потому что я не знаю, что мне необходимо сделать, чтобы завтра мне было бы лучше. Я просто себя таким образом тяну. И это мы видим во всех занятиях человеческих в любом месте. То есть то, что он нам здесь говорит, это, в общем, все. Если мы пока еще не настолько осознаем это в размерах всего мира, но это уже происходит, когда мы все видим, что таким образом находимся в полной растерянности. И в этом наше поколение находится, когда мы находимся на этом переходе. Я надеюсь, что мы сможем быстро раскрыть науку Каббала, и тогда из этого состояния, если она раскроется, что она нам даст? То, что, как мы сейчас хотим здесь раскрыть из одного-двух уроков, мы надеемся, что через несколько лет весь мир это сможет раскрыть. Да, пожалуйста. Ты можешь сидеть, не вставай. То, что мы входим или уже вошли в последнюю четверть шестого тысячелетия, не показывает ли это нам то, что, по сути, у меня, скажем, была возможность сидеть с Равом 20 лет назад у вас дома в Нейбраке? Я вижу, что за эти 20 лет произошло нечто, о чем мы не могли мечтать тогда. Все эти люди, которые сидят, что вы даже не мечтали о том, чтобы они сюда смогли бы прийти. Я и не хотел в действительности в то время этого. Я просто под внешним сильным давлением открыл у себя дома этот кружок. Если бы не было этого направления в эту последнюю четверть, написано в Торе, что земля наполнится знанием. То есть мудрость в любом случае войдет в мир, захотим этого или нет. Я вижу это, что это происходит, что это реализуется. Это не какая-то тайна, которая от нас скрыта. И это должно быть большое влияние, хотим этого или нет. Здесь должен быть какой-то выбор. Здесь я иду согласно тому, что мне сказали каббалисты. Я не хочу сказать, что я таким образом вижу это. Они пишут, что все зависит лишь от нас, зависит лишь от распространения науки Каббала. Мы, по сути, лишь передаем эту мудрость. Она не способна так сама прийти и раскрыться. Ты спрашиваешь, в общем-то, о том. Давай оставим науку Каббала. Давай, скажем, сожгем все эти книги. Естественным образом, можем ли мы все эти вещи раскрыть или нет? Мы естественным образом, можем ли мы продвигаться с помощью ударов, с помощью мудрости, с помощью чего бы там у нас не было. В такой форме. Можем ли мы прийти к решению сами собой? Нет, не способны. Мы обязаны принять эту методику снаружи, в такой странной форме, как ты сейчас сидишь и слушаешь это. Ты, в общем-то, получил все это естественно. Там отец с матерью обучали тебя, затем общество, университет, неважно что. Человечество развилось, и она приняла для себя все эти мудрости и решения. Все это правильно, но до этого момента, к которому мы сейчас пришли, от этого момента и далее, ты уже не сможешь продвигаться естественным образом. Ни твой разум, ни твои чувства, ни твои премудрости, ни то, что ты через то, что ты прошел, никакой твой жизненный опыт, ничего это не поможет для дальнейшего продвижения. Ты сейчас остановился. Все человечество, имею в виду. Мы сейчас находимся в каком-то ступоре, и он является тотальным. Мы пришли к эгоистическому желанию, который себя просто уже реализовал. И дальше это уже является глобальным желанием. Я не знаю, что с этим делать. Если я завишу от него, он от меня, я от него, мы не сможем просто друг с другом ужиться. Мы убьем друг друга, мы не сможем преодолеть этого. Мы не сможем ничего сделать. Большевики хотели объединить их вместе, у них ничего не вышло. Кибуцники хотели объединиться, ничего не вышло. Мы находимся в том состоянии, если сейчас раскрывается глобальный мир, взаимная связь между всеми, нам для этого нет никакого решения. Наша природа не позволяет нам быть хорошо и правильно связанными для того, чтобы завтра было бы хорошо. Нет. Но ведь мы все будем страдать. Мы будем страдать, умрем, неважно. Мы не сможем существовать в правильной, взаимной, хорошей форме. Здесь тебе необходимо средство, которое бы находилось выше той природы, которая сейчас придет к тебе. Называется он светом, возвращающим к источнику. Сила, находящаяся в природе. Но ты должен пригласить его в очень особой форме. Ты задал вопрос очень сущностный, что наше поколение находится напротив этого вопроса. Этот вопрос является вечным. Что нам делать? Мы просто достигли вершины в нашего развития. Наверху или внизу, неважно, как ты это определяешь, какую оценку ты хочешь этому дать, но мы пришли к концу. Дальше развитие может быть лишь глобальным, когда мы связаны вместе, когда мы обязаны ощутить себя одним механизмом, одной системой, а мы, каждый из нас, находимся в природе, которая полностью противоположна этому. Мы не сможем это преодолеть. Скажи, пусть мне будет хорошо завтра, если я возлюблю ближнего. Я не способен на это. Убей меня просто, и все. Ты убиваешь меня? Ну, убивай. Я не способен. И так каждый из нас почувствует. Поэтому и раскрылась наука Каббала.
И с одной стороны, мир познает свою беспомощность, что он находится в таком состоянии. А с другой стороны, мы обязаны поэтому распространить эту науку. И этого до этого делать было нельзя. Я в те годы не верил, действительно было 20 лет назад, что уже пришло время. Я пробовал и до этого, я к своему учителю привел учеников, я занимался ими, это уже не первый раз, не первая моя группа. И я тогда по радио тоже читал лекции каждую пятницу. Было много вещей, но я не верил, что действительно настало время. Пришли люди, надавили на меня, чтобы я все-таки раз в неделю организовал у себя кружок. И так у меня в салоне это было. Я помню, что это было по пятницам, мне кажется, каждую пятницу. А потом это вдруг взорвалось. И у меня тоже это было, для меня было большим сюрпризом. Хотя я это слышал от Барасулама, от Рабаши, что так оно обязано быть, но это было действительно что-то, что ничего как бы не предваряло это. И вдруг как бы тут, там стали говорить. Это называется, что мир раскрывает необходимость с одной стороны, и мы должны с другой стороны распространять, да? Прекрасно. Ну, вы видите, мы встретились. Да. В чем духовный корень свободы выбора? Духовный корень свободы выбора – это Творец, который хочет создать кого-то, кто бы действительно был бы свободным, а иначе нет никакого оправдания ему, его творению, что он создал какого-то жучка и управляет им, так зачем это ему? В чем польза? Просто так работать? В чем? С какой целью? Зачем? Даже человек не делает такую вещь, когда я заранее знаю все, что я, или я это делаю как игру, играю сам собой. Понимаешь, поэтому Творец вынуждает как бы себя в своем существовании создать творение, которое было бы свободным. И от кого свободным? От него. Ведь нет никого, кроме него. Он единственная сила, которая действует. То есть человек должен быть свободным от Творца. И поэтому в этой свободе он должен построить себя как Творец. Потому что действительно, самые лучшие вещи, которые мы говорим, что мы должны выбрать, в чем добро. Да? Потому что если я буду знать все, я, в общем, буду знать из своей природы, как прийти к добру. То есть добро, которое я потом строю из себя, я строю из себя Творца. Потому что это совершенная вещь, это состояние, это вечность, совершенство, знание, наполнение, наслаждение, все. Выше всего, что мы можем представить себе. Но я делаю это из своего личного исследования, без всякой связи с ним, без всякого обязательства или принуждения, подталкивания с его стороны, ничего, просто свободно. И тогда понятно и логично, что если я делаю что-то, что я решаю, то я решаю в том же направлении быть на его месте. Поэтому человек подобен Высшему, подобен Творцу. Но Творец, он добрый, творящий добро. Он тоже как бы что-то такое, что только в одном направлении. И тогда я раскрываю в конце, потому что он добрый, творящий добро, потому что он создал меня так, что я свободен, действительно свободен от него. И я нахожусь... У меня есть средства, чтобы построить из себя, быть таким же, как он. Выбор, а потом, это когда у тебя есть две возможности, а у Творца как бы есть только одна возможность, быть добрым, творящим добро. Так где же есть... Мы найдем эти возможности, не волнуйся, это нам еще предстоит, я не хочу сейчас начинать раскрывать. Давай будем продвигаться постепенно. Да. Да, там дама. У меня есть вопрос. Я так... ограничено, я почти 8 месяцев уже смотрю телевидение. Что Творец делает со мной? А я запутан, простите. Я бы оставил вас в запутанном состоянии. Это уже так давно длится. Ну, так это хорошо. У вас есть претензии к нему. И то, что мы стараемся, это прийти к нему и потребовать у него. Но на вашей последней лекции вы сказали, что нельзя прийти к нему самостоятельно, нужна группа. Ну, так нужна вам будет группа для этого. Ну, только что. Есть много вещей. Есть много вещей в мире, к которым я не могу прийти самостоятельно. Мне нужна поддержка, какие-то группы, какие-то общества, какие-то. Ну, так что? Ну, группа, так группа, нет проблем. Если женская, есть женская группа, куда можно прийти. И женская, и мужская. Неважно, все у вас будет. Если это проблема, мы ее решим. Но я уже с Каббалой давно. Ну, 8 месяцев, это нормально. Даже ребенок еще не рождается. Это совершенно нормально. Орен, ты видишь? Там, да? Сзади микрофон. Здравствуйте. Вы говорите, что человек приходит через подталкивание природы, от стороны природы естественным образом. А что, вы разве не видите, что нас подталкивают? Это вопрос в том, что когда он приходит к свободе выбора, это тогда уже не природа. Так вы сказали, что это уже не природа, это уже моя свобода выбора. Да. Что происходит с людьми, которые не выбирают идти и раскрывать, не хотят дальше, не хотят, говорят, хватит. Что с ними будет? Которые не хотят раскрывать, но они будут страдать, у них будут страдания, они будут получать удары. Человек хочет добра. Мы все желание наслаждаться. Если я получаю удары, то я начинаю думать, почему удары, откуда это приходит, почему приходит, как избежать их, как в будущем сделать, чтобы этого не было. Может быть, не только избежать ударов, но прийти к добру, к наслаждению. Так я думаю. Наслаждение или страдание — это две вожжи. Страдания подталкивают сзади, наслаждение притягивают спереди. И я благодаря этому подвержен управлению. То есть никто из нас поэтому не убежит от развития. Но вы сказали, что природа, это на самом деле, это не природа подталкивает, а природа — это страдание. И природа — это не только страдание. Почему? А наслаждение разве нет? Тоже. Но вы говорите, что не природа подталкивает человека прийти к духовному. И подталкивает, и подтягивает. У природы есть две силы. подталкивающая и подтягивающая сила. То есть в любом случае природа в конце концов приводит его к духовному. Конечно. Нет. Вы говорите, что вы как бы спрашиваете, нужна ли нам наука каббала или нет, и как бы искусственным образом, что это приходит через человека. Почему я не раскрываю это естественным образом, так и в своей жизни? Окей, да. Я раскрываю из своей жизни необходимость этого взрыва, подъема, какого-то более высокого состояния. Я вижу, что в своей жизни я не могу устроиться, как вы чувствовали немножко, еще почувствуете. Это да, но само решение нет. Само решение, когда человека приводит к учителю. Потому что вы спрашиваете, почему это не может прийти ко мне естественным образом? Так я спрашиваю, я вдруг начинаю понимать, нужно так делать по-другому или так, сяк. Нет. Тот скачок, который мы должны произвести, это скачок противоестественный. Мы должны оставить свою природу и подняться к новой природе, к другой природе, к духовной природе, противоположной нам. И мы сами не способны понять ее. Мы не способны подняться до нее со своими средствами, своими силами, с естественными своими основами. Мы должны воспользоваться каким-то приспособлением, средством, которое даст мне свет, возвращающий к источнику. Мне нужна какая-то посторонняя сила, с которой у меня нет связи, чтобы свет, пришел свет и исправил. У меня какая-то сила есть в мире, но я не могу сфокусировать ее на себя, не могу притянуть на себя. У меня нет связи, контакта с ней. И тут есть какое-то средство, которое называется учитель, группа, книги. Вещи не искусственные. Это нам кажется, что это что-то такое, какое-то биологическое тело, которое какое-то там выдает премудрости, папа-папа, и группа тоже, где тоже там какие-то просто люди, там и книги какие-то тоже кто-то написал что-то. Нет. Это так нам кажется в наших органах ощущений, что тут есть человек, тут есть группа, и тут есть книга. Это неверно. Это какое-то выражение высшей системы. Ахаб высшего, то, что мы изучаем. То есть это ступень, это часть более высокой духовной ступени, которая таким образом проявляется относительно меня. Я вижу в своих органах ощущений эту духовную ступень как какого-то человека, какую-то книгу, какую-то группу, но это я так вижу. На самом деле, это система, которая раскрывается. Мы еще будем учить это. Это то, что Зор постепенно помогает нам постичь. Спасибо. Я, кстати, хочу сказать, что у нас с Зором. Мы сейчас начинаем изучать и транслировать в прямом эфире уроки по книге Зор посередине недели, в понедельник, вторник, среду, четверг. Мы начнем изучение книги Зоар сразу с начала урока, то есть с 3 часов 10 минут будет продолжаться до 4:30 утра. Утром, да, вы можете присоединяться. Тот, кто спит в это время, есть повторные передачи, есть такие, которые спят. Да, есть. Есть несколько человек, которые спят в это время, и поэтому можно видеть это и посередине дня. Будет повторная передача в 12:10 дня, и еще одна в без 10:11 вечера, называется «Ночное исправление», «Ночная передача». Каждый раз, каждый день без 10:11 вы можете посмотреть урок Зора. Кроме того, на исходе субботы в 6:00 вечера мы тоже будем передавать в прямом эфире урок по книге Зор. Пока что это в 6, это на исходе субботы, потом будет позже. Я сказал 6, я имел в виду 6. Руку, пожалуйста. Если я правильно понял, Творец создал творение из своего желания получать. Не-не-не-не. Это я не говорил. Это не от меня вы слышали. У Творца есть желание получать, поэтому создал творение? Для того, чтобы получать от творения. Что можно получить от него? Если я Творец, то что я могу получить от этого творения, если я создаю его? Так у меня уже есть то же самое, что будет у него. Зачем создавать его? По образу и подобию. Или это не связано? Не будем входить в это. Это что-то, что больше связано с... Что-нибудь, что связано больше с нашим уроком. Или вещи попроще. Не будем истолковывать Писание по образу, по подобию. Да, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Рав. Мы изучали по отношению свободы. Вы говорите, что человек, он запрограммирован, он думает, что у него есть свобода, на самом деле он не свободен. Тогда вопрос, когда он действует с точки в сердце, там есть свобода или же логика? В точке в сердце у тебя тоже нет никакой свободы, но точка в сердце, она является искрой, частью, зачатком желание из более высшего состояния, не из этого мира, если это действительно точка в сердце. Может быть, человек думает, что это точка. На самом деле это нет. Точка в сердце является зародышем души, скажем, это капля семени, из которого растет духовный человек в нас. И нам необходимо эту каплю внести в группу, в связь с другими, когда группа тогда является как бы утробой для этой капли. И там мы тогда растем. То есть, насколько я более связан с другими товарищами, с теми самыми их желаниями также, с теми же точками в сердце, насколько я связан с ними вместе, это называется, что я включаюсь в эту утробу, которая называется группой. Группой называется собрание точек в сердце. Тогда я там абсорбируюсь, и он, и все остальные в других. Тогда мы с помощью этого растем, то есть в нашем общем совместном желании, где каждый сливается с другими, отменяет себя перед другими. Тогда мы выстраиваем то самое общее кли, называемое душой. Кли, оно является общим, это называется шхиной, шхинта или малхут мирацелут, неважно, Кнессет Исраэль, который собирает в себе все души. И каждый там в этом слиянии, в связи с другими, в этом заключена его частная душа. Так мы и растем. Это уже духовный уровень, который не относится к тому, что здесь происходит в этом мире. Спасибо. У нас еще есть несколько минут. Пожалуйста. Добрый вечер. Когда душа достигает окончательного исправления, она подобна Творцу, как мы изучали. Может ли она повлиять свыше на то, что происходит в этом мире? Конечно же. Даже не с этого момента, а любой человек, который начинает хотя бы в чем-то работать с его точкой в сердце, на первом же уроке, когда ты приходишь сюда, так же, как ты воздействуешь на всех людей в нашем мире, это еще тебе не раскрыто, но это действительно так. Ты уже связан со всеми, хочешь ты того или нет, это то, что происходит. Поэтому сейчас ты воздействуешь на них согласно твоему духовному занятию. Тебе не нужно здесь создавать каких-то особых намерений или еще что-то. Это просто действует, поскольку ты находишься в связи. И система связи со всеми душами, эта система, она является постоянной, а не то, что мы ее выстраиваем. Мы лишь входим, включаемся в нее в нашем сознании. Оно так и находится. Это как ребенок. Я нахожусь в мире. Я не ощущаю, не понимаю этого, но я нахожусь в нем, и мир работает для меня, изобретает всяческие вещи, подгузники, игры, все остальное. Поэтому мы, в общем-то, раскрываем эту систему и нашу связь с ней. Я не могу воздействовать вместо Творца. Почему вместо Творца, я не понимаю. Творец тот, кто направляет нас. В тот момент, когда душа приходит наверх, она не может быть вместо него. Да, конечно же. Насколько я поднимаюсь больше, я принимаю на себя все управление вместо него. Даже более того, может быть, даже борьба моя с Творцом, когда я становлюсь управляющим, это называется, что победили меня сыновья мои. В окончательном исправлении, когда исправятся все души, может быть, может ли быть затем снова разбиение? Нет, для чего? Разбиение произошло для того, чтобы мы осознали бы то, чего нам не достает, для того, чтобы быть таким же, как Творец, такими же совершенными. Когда мы этого достигаем, уже нет потребности в разбиении. Разбиение было лишь для того, чтобы раскрыть нам разницу между нами, для того, чтобы раскрыть во мне возможность подняться, возможность использовать себя. Разбиение — это не разбиение, это раскрытие потребности, моей возможности. Разбиение не является плохой вещью, оно является хорошей вещью. Это так же, как человек, который раскрывает сейчас собственную ошибку, и на этой ошибке он учится, как он может приподняться. Мы неправильно относимся к разбиению. Что относится к подъему. Я приготовил маленький сюрприз. Сегодня утром у нас был урок, тот, кто нас видел, об общей молитве. Рав решил, что мы должны сосредоточиться сейчас на этой теме, об общей молитве. На общей молитве мы сейчас тоже говорили об этом, о глобальности. На протяжении урока один из наших учеников, который с нами учится, Аркадий Духин, он во время урока сидел с компьютером и написал песню. Он сидел на уроке и писал песню. Мы сейчас пригласили его сюда. Давайте сначала послушаем эту песню. Песня Аркадия Духина «Общественная, общая молитва».
Шира за Никра, Тфилят Рабим.
Эта песня называется «Общей молитвой».
הסבל האמיתי הוא מזה שאדם לא יכול ולא רוצה להעניק לחברים יש הרבה מדרגות ותת מדרגות בהם מבחנים רבים ושונים ואהבת לרחק כמוך כמוך זה פער שנוצר עם השנים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים ולא ניתן למחוק את הפער אפשר רק לקוות שנעלה מעלה אל תאמין בעצמך עד יום מותך חשוב שתתמיד בדרך שלב אחר שלב ולאחר המאמץ לאיכות פתאום תלך מתפרצת הדינה אתה גדל וגם השוני גודל בשנייה יכולה לפרוץ מלחמה האדם עסוק בעצמו אוכל מין משפחה ילדים כסף כבוד שליטה עבודה נהנה לו מהמילוי ולא שואל אפילו את עצמו בשביל מה כל זה כל זה בשביל מה דרוש כאן תיקון למה ששבור ורכז הבורא יתגלה מה שנשבר זה הקשר בינינו ואם נתחבר תפילת רבים הכוונה תפילה עבור רבים אתה תצא עוד מהחושך אם רק תדאג לאחרים תדאג לאחרים
Вы знаете этот диск, да? Это его «Сентябрь». Действительно особые песни. Я надеюсь, что мы выпустим такие. У нас здесь тоже есть такие диски. Общая молитва. Молитва за всех. Действительно так написано в Зоре. Мне кажется, завтра мы будем изучать это. И нет более у человека, чем раскрыть его связь с другими, и в той мере, в которой он раскрывает и связывает себя с этой системой, то он таким образом может управлять собственной судьбой. И мы говорили здесь, каким образом решить, чтобы было бы завтра лучше нам здесь, в духовном мире, чтобы мы смогли бы подняться, приподняться вообще из этого мира к духовному, чтобы мы не только эту жизнь ощущали бы, как пройти ее без множества ударов, но раскрыли бы вечность совершенства сейчас, и для этого мы должны присоединиться к общей системе. Поэтому здесь не может быть иной молитвы, то есть иной просьбы сил, но лишь просьба за всю общую систему, за всех. И мы не способны на это. Мы не способны попросить за всех. Молитва за всех. Мы говорим, общественная молитва, там, где все собираются, там, возле стены плача или еще где-то, это не является общественной молитвой. Общественная молитва — это лишь когда мы требуем лишь связи между всеми, чтобы все были бы как один. И это возможно лишь из того, что человек развивается в изучении науки Каббала. Поэтому мы сейчас начинаем изучать Зоар все вместе в интенсивной форме почти каждый день. И я надеюсь очень, что из этого у каждого будет возможность улучшить. На сегодня все. В следующий вторник мы встречаемся снова с вами здесь. Спасибо, что вы были с нами здесь и дома.